Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Теперь подробно будем обсуждать главные события, которые я для вас выделила за это утро. Начнем с чего? Источник ТАСС сегодня сообщил, что бывший бизнес-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину, дал показания на Фургала, хотя и изначально говорил, что он давал показания, которые легли в основу обвинения против уже теперь бывшего губернатора. Так, потом мы с вами о чем поговорим? О том, что граждане России все чаще берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Здесь, конечно, стоит поговорить, а нужно ли запрещать брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Но мы понимаем, что банки очень часто ориентируются прежде всего не на количество кредитов, а на то, сколько у человека денег остается, например, после уплаты этих кредитов. Так, потом, после новостей у нас с вами... Концепт кары. Ой, нет, вру, не концепт кары. Минпромторг, который предложил не требовать от магазинов книги жалоб и предложений. То есть вот эти вот книги уже признаны анахронизмом. Но интересно просто, кто-то в них что-то пишет и какую юридическую силу они имеют. Мы понимаем, что в нашем государстве нужны бумаги при отстаивании своих интересов. В данном случае такой бумагой были книги жалоб и предложений. По крайней мере, на этом настаивали те, кто защищает права потребителей. Так, после как раз поговорим о концептах. На создание первого серийного российского электромобиля денег не хватило. Компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного электрической машины. И важно поговорить о том, почему такие проекты трудно в нашей стране реализовать, тогда как есть индийский проект, есть, конечно же, проект Илона Маска, Тесла. Обо всем об этом обязательно поговорим. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На движение я смотрю, 5 баллов показывает Яндекс, в общем-то ничего примечательного, обычное такое, ну, движение в рабочий день. Садовое кольцо сложное, третье транспортное более-менее, пока что легче всего проехать по МКАДу. Вот, о движении потом поговорим, если время останется. А сейчас давайте сразу к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, бывший партнер, бизнес-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Собеседник агентства отметил, что вину признал только сам Мистрюков. Он полгода уже в СИЗО находится. Остальные фигуранты дела вину не признают. Источник ТАСС в правоохранительных органах об этом сегодня информирует. Цитирую. Мистрюков дал признательные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с СК. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор – один из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского. И он же сообщил, что вину признал только сам Мистрюков. Фургал никакую вину не признает, а я напомню, что вменяют ему причастных к серьезному преступлению, к убийству начала 2000-х годов, но с Мистрюковым тоже там любопытная история была, что, во-первых, он полгода в СИЗО находится, потом члены ОНК заявляли, что ему там требуется медицинская помощь, потом вдруг он отказался от адвокатов четырех, которых ему наняла семья, и в итоге согласился на госзащитника. И вот теперь сделка со следствием. Дмитрий Краснов на связи с нами, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, почетный адвокат Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич, снова здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эта процедура, досудебное соглашение о сотрудничестве, когда и кому выгодно?
Ну, с моей точки зрения, безусловно, это, если брать с точки зрения закона и общего понятия права, да, то, в принципе, выгодно всем. То есть и стороне обвиняемых, и стороне защиты, со стороне обвинения, соответственно. Ну, вот, потому что, ну, обвиняемый может иметь возможность скостить свой срок, пойдя на сделку со следствием, а следствие, соответственно, будет... иметь возможность иметь меньше проблем доказывания, соответственно, заключения иных лиц. И, соответственно, у них появляется возможность сократить свои силы и средства, время на то, чтобы доказывать вину остальных фигурантов или, может быть, иметь возможность продвинуться в том направлении, которое ему наиболее интересно и выгодно. Это может быть более крупным мужакам, заказчикам, интересантом этого дела. С моей точки зрения, в данном нашем деле, которое у нас сейчас мы рассматриваем, да, безусловно, обвинению это выгодно. Почему? Это дело перестало быть просто общеуголовным, оно превратилось уже в политическое. И теперь вопрос, как сказать, чести мундира, доказать виновность Фургала, с моей точки зрения, потому что как объяснить, что этого человека задержали, были такие волнения, до сих пор продолжаются. И, в принципе, теперь взять и отпустить, сказать, что он не виновен.
Дмитрий Анатольевич, вот смотрите, а здесь другой момент. Скажем так, до правды, вот когда заключается такое досудебное соглашение, признается вина, в надежде, может быть, да, что скостится срок, но есть заинтересованность докопаться до правды? Или все-таки это некая облегченная процедура, которая, скажем так, освобождает следователей от необходимости собирать какие-то бумаги дополнительно, чтобы доказать вину там Мистрюкова, доказать вину Фургала, кого бы то ни было, кого касается это соглашение?
Ну, я с вами отчасти согласен. Здесь можно даже сказать просто, что фактически следствие получает железного свидетеля, оно убирает уже фактически обвинительный уклон, оно опирается на эту версию, как на основную, потому что она заключает сделку со следствием, с обвиняемым, да, и она получает определенные показания, которых, в принципе, интересно, выгодно следствию. И теперь, с моей точки зрения, следствие будет идти ровно по этому пути, пути обвинения Фургала в том, что он является заказчиком этих убийств, соучастником, ну, вот, организатором. И шанс, что Фургал сможет избежать ответственности, с моей точки зрения, немного. Вот.
Насколько можно доверять таким показаниям Мистрюкова и, ну, вообще любого человека, который заключает сделку?
Ну, человеку любому можно разъяснить, что его судьба может пойти под откос, и сроки могут быть огромные по таким преступлениям тяжким, да? И единственный выход из этой ситуации – это купить свою свободу или скосить себе срок ценой жизни и свободы другого человека. Безусловно, так можно бить любого человека, даже не виноватого. Преступление, понимая, что бороться с системой государственной бесполезно, с государственным аппаратом это сделать невозможно, если принято решение об этом, что будут сидеть, значит будут сидеть. А здесь появляется возможность снизить срок. С моей точки зрения, зачастую такие показания даются ровно для того, чтобы избежать уголовной ответственности или смягчить свою участь и долю. Ну вот, и не всегда эти показания не являются, с моей точки зрения, действительными. Но эти ж не только эти показания кладутся в основу обвинения. То есть там во всей совокупности принимается решение, да, по поводу виновен, невиновен, тут фигурант, в отношении которого дают показания. Но вопрос в чем? Что вы должны четко и ясно для себя понимать, что когда следствием эти показания будут приняты, заключена эта сделка, да, то фактически они своим согласием освещают, что это единственная правильная версия. И именно к этой цели, к этому, соответственно, по этому пути пойдет следствие и пойдет сторона обвинения, что есть заказчик, это Фургал, и что он должен сидеть.
Тогда другой момент. Насколько распространена такая практика сейчас в Российской Федерации и насколько она распространена в мире? Именно досудебное соглашение, да.
Ну, мы знаем, что за рубежом она достаточно распространена, особенно в Соединенных Штатах Америки. Часто она, соответственно, применяется. Очень часто, по-моему, у нас, не могу сказать точно цифры, там, но, по-моему, больше 70% дел проходит именно вот вокруг этих соглашений. А что касается России, то принятие изменений в законодательстве в последние несколько лет это очень часто применяется, особенно по большим делам, где необходимо изобличить заказчиков. Сейчас речь о, когда идет о организованном преступном сообществе, по 210 статье, по 159 статьям мошенничества в особо крупном размере. То есть когда необходимо изобличить каких-то там крупных криминальных тузов или, соответственно, крупных предпринимателей, чиновников, и, соответственно, такая практика предлагается второстепенным фигурантам, чтобы купить себе свободу и изобличить более матерых с точки зрения следствия.
Дмитрий Анатольевич, а насколько, насколько государство в лице следственных органов гарантирует человеку, который идет на сделку, что ему снизит срок?
Ну, во-первых, там есть специальные специалисты, раз, второй прокурор участвует в этой сделке, да, ну вот, и люди, сначала, когда человек заявляет о необходимости заключить сделку, правоохранительные органы изучают, насколько сна та информация, которая представляется этим лицом, и, соответственно, что ему можно предложить, такой некоторый торг юридический, да, ну вот, исходя из этого. Но есть практика такая, что, в принципе, чаще всего эти сделки соблюдаются, но есть практика такая, что вот по ряду дел, что человек дал показания, вроде бы там пытался заключить сделку со следствием, признается, что эта сделка, она, ну, неинтересна правоохранительным органам, а информация уже дана. Ну, это не часто. Это бывает, бывает, но не часто.
Наш слушатель Эксмир говорит, а если потом откажется от сделки, все развалится, то есть можно провернуть назад?
Следователь или прокурор, или обвиняемый?
Обвиняемый или следователь, или прокурор. Ну, в данном случае, наверное, обвиняемый. Как? Отказывается же от своих показаний. Вот от сделки можно отказаться?
Я думаю, знаете, сейчас уже есть даже целое, как сказать, в уголовно-процессуальном, в уголовном кодексе есть такая статья, когда... Речь идет о том, что если человек давал показания, потом поменял эти показания, все это происходило при адвокате, ему разъясняется, что его показания могут использоваться в суде те, именно которые или наследствие представления обвинительного заключения, принять решение виновности его, которые за счет следствия более правдивыми вместе с другой совокупностью доказательств по делу. Поэтому откажутся, не откажутся, это можно поставить под сомнение будет, да, в этот процесс и выходить на какие-то там ЕСПЧ,
ну, или под давлением, там, да, или под говорить, давлением, да, дали, или там лекарств не, да, давали, еще что-то.
Но я думаю, что в нашей национальной системе правосудия это не будет никаким образом на это влиять, на решение суда.
Дмитрий Анатольевич, так. Последний вопрос, просто уточняющий. Пару дней назад появилась публикация, что сложно предъявить Фургалу обвинение по ключевому эпизоду убийства бизнесмена по фамилии Заря, потому что 15 лет назад прокуратура тогда... выпустила постановление, что он не причастен. И получается, видимо, как бы в Москве не могут отменить то, что было 15 лет назад. Вот здесь какова процедура?
Знаете, я этот момент не видел, не могу сказать, но общая процедура такая, что если срок давности не истек, так. Если есть те обстоятельства, которые позволяют сказать, что лицо виновно в совершении данного преступления, да, и решение прокуратуры, соответственно, того периода было незаконно необоснованно, то есть оно не имело, соответственно, может быть, они не располагали какими-то фактами, да, или, соответственно, обстоятельства какие-то были неизвестны, прокуратуре оно выносило решение не на основании каких-то законных фактов, или там теперь имеющихся в распоряжении следствия, то, в принципе, это может, решение будет отменено совершенно.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Да. Дмитрий Краснов был с нами на связи, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, почетный адвокат Российской Федерации, разъяснил, что есть такое досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемого со следствием, и что, в общем-то, с этого Мистрюков может получить, и что, соответственно, с этого получают следователи, которые формируют обвинение и доказательную базу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России, то есть мы с вами, товарищи, все чаще стали брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Но при этом люди рискуют остаться без квартиры, но с обязательствами по потребительскому кредиту. Среди потенциальных уязвимостей кредитного рынка Банк России называет тенденцию к увеличению числа заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. И хотя регулятор считает, что вопрос пока не требует принятия специальных мер, эксперты опасаются, что в будущем это может вылиться в серьезные проблемы для самих заемщиков. Была проанализирована динамика долговой нагрузки в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего года. И Банк России отметил, что доля ипотечных кредитов первоначальный взнос по который мог осуществляться за счет потребительского кредита, выросла до 5,5%. Ну, здесь ключевой мог осуществляться. То есть, опять же, нужно еще действительно быть уверенным при составлении такой схемы, составлении такого анализа, что деньги действительно брались в банке именно под первоначальный взнос. Но, с другой стороны, почему такая проблема возникла? То есть невозможность накопить или потому что банки увеличили сумму первоначального взноса? Мы знаем, что теперь во многих банках это 20% минимальный взнос. Александр Абрамов на связи с нами, зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Ранхикс. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а почему такая тенденция возникла? Денег не хватает или накопить невозможно, или быстрее квартиру хочется получить?
Ну, мне кажется, все-таки в основе лежит какая-то более оптимистичная история. Мы видим низкие ставки на рынке, и у многих людей появился шанс, в общем-то, купить квартиру по ипотеке. Тем более застройщики активно, так сказать, этому способствуют. И мне кажется, в основе этого лежит вот желание людей немножко вот как-то с помощью разных механизмов решить свои финансовые проблемы. То есть в основе лежит в целом, ну, нормальная, так сказать, тенденция. Но то, как это выполняется, конечно, немножко тревожит, потому что, ну, вот основной, по-моему, тревога от этой истории о том, как банки проводят скоринги своих клиентов. То есть если они игнорируют эту проблему, я думаю, что отчасти и потребительские кредиты даются под первоначальный взнос теми же банками, которые выдают ипотеку. Я думаю, вот такими вопросами Центральным банком бы стоило повнимательнее догоняться.
Александр Евгеньевич, в чем здесь опасность? Вы действительно ее видите? Ведь по факту банки, когда анализируют платежеспособность своего клиента, они прежде всего обращают внимание на доход, который человек может подтвердить. Если, условно, он взял кредит на первоначальный взнос, я не знаю, там, 2 миллиона рублей, а потом взял там еще, я не знаю, 10 миллионов на ипотеку, но у него доход позволяет платить и то, и это, потом он объединяет эти кредиты, то, в общем-то, проблем здесь нету.
Ну, знаете, вот сам по себе первоначальный взнос, он возник не на голом месте, да, так сказать. Он все-таки возник на том, что человек должен первый шаг делать за счет своего собственного капитала. Угу. Если появляются какие-то обводные каналы для такой, ну, меры управления рисками, это опасно. Ну, конечно, банки внимательно должны следить за предельным, значит, уровнем долговой нагрузки, так сказать, и ее считать. Вот, к сожалению, и в докладе Банка России, о котором вот мы говорим, да, поднята эта проблема, все сделано пока что очень, ну, знаете, как бы, так сказать, не совсем прозрачно, потому что они называют уровень такой средней там нагрузки, так сказать, да, в районе, так сказать, там 10-12%, это в среднем по населению. Так нельзя оценивать. Надо оценивать разные когорты населения и за этим очень внимательно следить.
Смотрите, Александр Евгеньевич, есть ли проблема, что банки повышают процент первоначального взноса? Ну, то есть раньше можно было с 10% прийти от стоимости жилья, а теперь говорят 20% за счет того, что снижена ставка, с одной стороны, по ипотеке, но повышен первоначальный взнос.
Вы знаете, я в любом случае доверяю вот методам управления риском банков. Так. Если они так делают, значит, для этого существуют определенные, ну, вот, причины. Самое главное, чтобы здесь не было самообмана, когда банк говорит, дай мне вот 20% от ипотеки, а потом пойди, вот я тебе дам кредит под потребительские цели, так сказать, под более высокий процент, ты мне за счет этих денег заплатишь. Я надеюсь, что такой практики нету, но за этим бы надо бы хорошенько последить.
Поняла. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Александр Абрамов на связи с нами, был зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС. Товарищи, как вы брали ипотеку? Вы брали кредит на первоначальный взнос? Или вы смогли сами накопить? Может быть, даже не просто на первоначальный взнос, а вообще на квартиру. Как вы это делаете? Расскажите, пожалуйста, потому что это очень интересно, как можно накопить на квартиру. Если первоначальный взнос, ну, например, я не знаю, квартира стоит, ну, там, 7 миллионов рублей, то есть это ближайшее Подмосковье, старый достаточно дом, да, то 20% это 1 400 000, ну, более-менее, наверное, при среднем доходе, я не знаю, каком там, ну, 80 тысяч рублей, за сколько можно накопить? Вот интересно просто, за сколько? 7373948. Я сейчас живу, честно, в квартире, которая стоит 20 000 000, и я с ужасом думаю, а сколько надо времени копить, чтобы первоначальный взнос хотя бы на эту квартиру представить? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вот как раз по этой теме.
Прекрасно. Как вас зовут?
Да. Анатолий.
Анатолий, да, слушаю вас.
Могу рассказать свою историю. То есть у нас была квартира в ипотеке, вот, соответственно, ну, как бы ребенок рос, нужно было расширяться. Uh-huh. Ипотека еще не погашена, мы проплатили ее всего 4 года. Я даже могу назвать банк, в котором, ну, как бы мы брали и первую ипотеку, и вторую, если это можно.
Ну, так.
Это Дельта-кредит.
И что?
Вот. Ага. Далее, то есть нам нужно было, собственно, погасить действующую ипотеку, да, так, а квартира была там в 1.5 раза дороже. Соответственно, ага, денег на первоначальный взнос уже на вторую квартиру у нас тоже не было. Я банку это все рассказал, они сказали, не вопрос, мы тебе дадим и вторую ипотеку, ага, ну, то есть при погашении первой, и дадим начальный взнос. Ой, кредит на первоначальный взнос потребительский.
Так, ну вы воспользовались этим?
Да, конечно. Да.
Понятно. Это просто, спасибо большое, это входит вот в перечень продуктов от банков. И об этом тоже господин Абрамов сказал. Но другое дело, с точки зрения Центробанка, это могут быть какие-то риски. То есть, с одной стороны, если человек, например, не может платить по ипотеке, там всякие режимы включаются, квартира выставляется на торги, вот это вот все, да, то как бы там остается человек без квартиры, но и не нужно деньги ему платить. А даже какую-то сумму он может назад получить, насколько я понимаю. А здесь суть в чем, что если человек еще 2 миллиона, например, взял, и у него квартиру еще отобрали, то долг-то в 2 миллиона у него остался. Накопить не получается, но взял бы без первоначального взноса. Живу на съемной, какая разница, за что платить, это своя будет, говорит Давид. Станислав купил квартиру-студию в Подмосковье за... Так, сколько нулей-то здесь? За 1 400 000. А, в 2018 году денег было 0. 1 400 000 в Подмосковье. А, маленькую квартирку, я поняла. Так, подал заявку на ипотеку, сказали 15% взнос. Подал заявку на кредит другую. Банк одобрили кредит, ждал одобрения ипотеки. Как одобрили ипотеку, взял кредит и с ним пошел в другой банк за ипотеку. Тоже схема такая работает. Но, опять же, вы же сами просчитываете риски. То есть раньше у банков была довольно странная... методика, ну, как мне кажется, подсчет рисков определенных. У меня в 22 года была первая ипотека, пока что единственная, ну, которая уже выплачена, погашена. И мне отказывались давать ипотеку в 22, это было в апреле, а в 23 мне исполнялось в мае. И они сказали, потому что у нас вот в 23 выдается ипотека. Какая разница между этим месяцем, непонятно, но такие были правила. Была однушка, взял потребительский кредит и выставил квартиру на продажу. Сами ютились, где придется, но все срослось, Николай Любер говорит. Так, у нас еще цветочки. Вот в Японии не то, что 20 лет ипотеку оплачивают, а несколько поколений платят. То есть в сумме лет 60-70, 305-й говорит, недвижимость там, в принципе, дороже, чем у нас. То есть если здесь вы еще в Люберцах хрущевочку действительно можете купить за 5-700, и она будет приличной, где-нибудь... в центре города, там, метров 40 квартира, ну, средняя, то в Японии вы за такие деньги ничего не купите. Разве что, мне кажется, комнатушку какую-нибудь, ну, в пересчете на их деньги, там, комнатушку метр на метр. Ну, мне кажется, так. Вот, покупаешь дешево квартиру, потом продаешь дороже, и так увеличиваешь площадь. Главное, вовремя остановиться. Григорий, не всегда получается купить дешево, а продать дороже. Вспомните, кризис был. Люди, которые купили квартиры, условно, за... 2 миллиона долларов, например, они сейчас не могут, ну, в пересчете на доллары, да, они не могут сейчас продать квартиру дешевле. Более того, люди, которые купили квартиры даже за 10 миллионов рублей, они сейчас не могут перепродать ее за 12. Такое тоже есть. Это касается и загородной недвижимости, это касается квартир городских, поэтому не все так просто. Так, а кто тут еще пишет, накопить не получается? А, взял бы первоначальный взнос, живу на съемной. Давид, так, а вы же взяли бы. Кто накопил, товарищи, кто накопил? Расскажите, пожалуйста, как вам это удается и за какой срок вы умудряетесь накопить на первоначальный взнос? Мне кажется, что если 10% от стоимости квартиры... Ну, опять же, берем там 8 миллионов рублей, да, можно накопить. С трудом, но можно накопить 10%. Вот 20% – это уже тяжеловато. И я честно восхищаюсь людьми, у которых это получается. В Финляндии отрицательная ипотека при определенных условиях. Григорий из СПб, есть такое. У нас тоже есть льготная ипотека, тоже при определенных условиях. Правда, иногда нужно иметь для этого троих и больше детей, на которых ты тоже тратишь деньги. Вот. А так, банки часто заставляют кредитки закрывать перед ипотекой. Не то, что на вас... А, не то, что на вас кредит будет висеть, Иксмир говорит. Ну, тоже такое бывает, конечно, потому что по кредитным картам самые... Все это, по-моему, большие проценты. У меня никогда не было кредитных карт, честно вам могу сказать, поэтому я не совсем понимаю, какие там условия, но знаю, что это достаточно дорого. Родители помогли мои и жены, продали свои большие квартиры и дали на первоначальный взнос, говорит Эндрю. Ничего себе, какие классные родители, которые дали на первоначальный взнос. Я тоже такими восхищаюсь. Так, но кто тут еще пишет? Я вижу ваше сообщение, если в целом смотреть, то потребительский кредит – это, в общем-то, та услуга, которые предоставляют банки, потому что действительно сложно накопить на первоначальный взнос, а квартирку хочется сейчас. Но, с другой стороны, можно, конечно, посчитать, что ты сейчас возьмешь столько кредитов, будешь выплачивать, но это будет квартира твоя, но хотя она будет не совсем твоя, она будет в залоге у банка, а хочется пожить здесь и сейчас, еще на ремонт не тратится, поэтому люди и, в общем-то, квартиры снимают, насколько я понимаю. В Америке скоро начнут выселять из жилья около 50 миллионов американцев. Такой масштабный проект по принуждению к природному существованию, говорит Владимир. Сейчас не интересует, честно говоря, что происходит в Америке. Меня интересует ситуация в Российской Федерации гораздо больше. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте я еще сообщения ваши, которые нападали за время новостей по поводу накопления на первоначальный взнос по ипотеке, зачитаю. Барри и знакомые накопили первоначальный взнос за 11 лет, взяли ипотеку до 39 года, уже 7 месяцев перестраивают, на ремонт ушла примерно такая же сумма, и конца не видно. Живут на съемной, и все это ради того, чтобы прописаться в Москве, отправить ребенка в первый класс. При этом останется ли здоровье у родителей до 39 года, никто не спрашивает. Так, а пут-пут, моя соседка за 5 лет съема квартиры заплатила почти 35 тысяч долларов, при этом квартира все равно не ее, цифры впечатляют. 35 тысяч долларов за 5 лет, это примерно $600 в месяц, если я не ошибаюсь, да? $600 в месяц на текущий момент, сколько это? 24 тысячи рублей примерно. Ну, немного, кстати. Если я правильно считаю, конечно, простите. Рауль Кастро выгнал всех баб из дома. Купил студию за 3 года. Без проблем. Уже давно расплатился. Рауль Кастро, у меня только один вопрос. Если вы баб выгнали из дома, то какую студию вы купили? Может быть, как бы они ушли от вас и остались ни с чем, вот, и купили студию. Или вы дом тоже продали, интересно. А студию какую вы купили? 40 метров, 14 метров такие есть, их по-разному называют, вот. Ну, расплатились, вы молодец, вот. И в ресторане, наверное, еще платите друг за друга, да, если женщину приглашаете. Но это уже совсем другой разговор, давайте к следующей теме перейдем.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Крел спрашивает, что такое студия? Ну, смотрите, студия у нас, радиостудия, тон-студия, где озвучивают фильмы, а еще студии – это маленькие квартирки, где нет разделения на кухню, зал и спальню, например. Это вот маленькая, там есть маленькая кухонка, и сразу же у вас спальня. Вот это называется студия. Минпромторг предложил не требовать от магазинов книги жалоб и предложений. Опубликовало ведомство правила продажи товаров, разработанные в рамках регуляторной гильотины. Ведомство предложило исключить требования по наличию продавцов книги жалоб и предложений. Также министерство хочет лишить региона полномочий по введению запретов на оборот продуктов. Но это другая тема. А здесь, конечно, что важно? Здесь важно, что могут исчезнуть из уголка, со стенда потребителя вот эти вот книжки, где написано книга жалоб и предложений. Говорят, что уже они не нужны, потому что экономика другая, экономика конкурентная, и зачем им эта книга в конце концов нужна? А мне кажется, что при наличии возможности отзываться о любом магазине в любой точке мира, земного шара, вообще на планете Земля, в принципе, не нужны эти книги жалоб, предложения. У вас все отзывы Гугла, отзывы в Яндексе. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны юристы, которые по потребительским вопросам, которые скажут, а смысл-то в этой книге какой? Ну, то есть раньше книгой это действительно можно было пугать. Если вы чувствуете, что у вас ваши права нарушаются, вы там оставляете какой-то отзыв, оставляете свои контакты, например, или не оставляете, и якобы это как-то работало. А сейчас-то как? Или вы тот самый человек, который пишет в книгу жалоб? Или вы предложение пишете? Алло.
Алло, добрый день, Москва, Алексей.
Здрасте, Алексей, слушаю вас.
Я юрист, но хочу сказать, что я за...
Книжки, за то, чтобы, чтобы были.
Да,
так, поясните.
Это все-таки делается для такого общественного порядка, и соответствующие контролирующие органы, которые приходят, должны ее смотреть и как-то там действовать.
Так.
Вот, например, прийти в ресторан, вкусно покушать, да, я пишу отзыв. Я в интернете не пишу там какие-то плюсики или там звездочки.
Угу.
Но, тем не менее, вот так вот.
Ну, а юридическая сила какая-то есть в этой бумажке или нет, в этой книжке?
Ну, по идее, только так, совесть и потом уже контролирующие органы.
И контролирующие.
Что они могут? Не может там пожурить, не пожурить, и все, и уйдут.
Понятно, да.
Если это обслуживание, какое-то питание и так далее, то тут, я считаю, жестко, чтобы это было. А если какие-то там, я не знаю,
что?
Второстепенные какие-то моменты, тогда уже повлиять уже как нельзя особо. Это уже на усмотрение директоров и администрации.
Спасибо большое. Я просто никогда не... видела, чтобы давали ход какой-то этой книжке, вот честно, что там, вы можете написать жалобу. Ну, могу я написать жалобу, на чье имя? В книге написать жалобу? А где гарантия, что эту книгу не поменяют? Ну, условно, эту не выбросят, а новую не купят. Ее же можно купить, я не знаю, на книжном рынке каком-нибудь или нет. Как же грозно закричать, А подайте мне книгу жалоб. Это же часть культуры, говорит Панк 13. Так, от слова «кушать» портится аппетит. Сергей, вам приятного аппетита. Сергей, 7373-948, это телефон прямого эфира. Время приема пищи. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Михаил.
Добрый день. Москва. Да, Алексей. О, Михаил, значит, простите.
Периодически пользуюсь этими книгами.
Расскажите, причем что вы там делаете? Пишите что?
Значит, вы знаете, туда можно записать не только замечания и свои претензии, но так. и благодарность. И
можно, согласна.
Главное, значит, эти книги, они, конечно, не являются таким установленным документом, но просто так выкинуть ее и поставить новую, администрация права не имеет, ее за это оштрафуют.
Так.
Значит, соответственно, когда вы сделали в книге запись, администрация заведения, где эта книга выложена, должна отреагировать. Угу. Значит, вам звонить или как-то она не обязана, но, значит, вы через какое-то время приходите, и вы на своей...
страничке?
Обращении, да, на своем обращении видите, они должны оставить свое резюме, что там меры приняты, допустим. А угу. Я вот просил там на Почте России премировать сотрудников за прекрасное обслуживание.
Так.
Значит, сотрудники там будут представлены к премии. Ну, я образно говорю. Или меры приняты, значит, официант наказан там таким-то образом. Они обязаны это делать, понимаете? То угу. есть, вот это не просто так эпистолярное творчество между обиженными или радостными потребителями и администрацией заведения. Это документ.
Да, спасибо, это документ принято. Вон Ирена мне пишет, что раньше книгу жалоб нельзя было поменять, листы прошиты, пронумерованы и стоят печати. Григорий из СПб пишет то же самое, спасибо большое, я не знал, честно. Но вот по поводу благодарности, да, другое дело, что кто будет потом читать эту книгу и проверять, а принято ли решение. Ну, то есть, одно дело, когда ты отправляешь какое-нибудь письмо, не знаю, заказное с уведомлением, это один разговор. А другое дело, когда с книжкой. Неужели ты будешь туда смотреть потом и выяснять, а там, выполнено ли, принято ли решение по твоей жалобе. Другое дело тогда, зачем их отменять? Потому что государство оставляет только за собой право проверять, карать, наказывать, штрафовать, поощрять. И как бы потребители тут ни при чем. Или к чему это тогда? Позвоните, мне нужны юристы и люди, которые умеют и разбираются вот в этим, вот в этом потребительском законодательстве. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ой, вы молчите. 7373948, а потом где-нибудь напишите, что вас на радио не приняли звонок. У вас алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Софья из Москвы.
Софья, слушаю
я
вас.
Я юрист.
Так.
Я многократно писала заявление. И в контору, где мой муж работает, там тоже писали заявление в книгу жалоб и предложений. Угу. Могу вам сказать, что это достаточно серьезный документ, особенно так. сейчас. Достаточно сделать фотографию на телефон написанного заявления, где есть номер страницы, и отослать его в органы Роспотребнадзора. Или в департамент, ДЭПР у нас называется, как называется вообще?
Департамент какой?
Экономический там какой-то.
Экономической политики, наверное, да.
Да, экономической политики. И в зависимости от степени, от серьезности нарушения, магазин может очень серьезно пострадать.
А зачем же тогда Минпромторг предлагает не требовать от магазинов книги жалоб, ссылаясь на то, что эта регуляторная гильотина начала работать, и книга не нужна?
Я не знаю, почему они... это предлагают, честно. Но я могу сказать, что, например, в случае, когда продавался товар без инструкции на русском языке, потом еще там что-то было, и когда продающая организация пыталась уйти от своей ответственности, что там типа ничего-то не поняли, неправильно получили, а инструкции на русском не было.
Так.
И я вот писала такого рода заявление, то организация была оштрафована на 40 000 рублей. О чем мне пришло совершенно официальное письмо из того самого ДЭПРа. Я, конечно, не хотела, на самом деле, на 40 000 наказать. Я так ужаснулась суммам, которые, оказывается, облагают штрафами торговые предприятия. Потому что, на самом деле, это вполне действенный инструмент, особенно сейчас, поскольку практически у всех есть гаджеты, с возможностью сделать фотографии, написать уже письмо в электронном виде, контролирующую организацию.
Спасибо, благодарю вас. Стратегический инвестор пишет, во всех серьезных конторах всегда держали две книги жалоб. Зная неадекватность жалобщиков, начальство почти всегда прикрывает такое положение. Алексей, покупал таблетки от сильной головной боли, купюры... Так, укатилось сообщение, сейчас, секунду. Купюры были только крупные, а в аптеке, видимо, не было сдачи. Обвинили меня в желании разменять деньги, накричали и жалобную книгу еще не дали. Во как! А как жаловаться, если тебе не дали жалобную книгу? Ну, в смысле, куда жаловаться, чтобы написать, что не дали эту книгу? Вот интересно. А по поводу сдачи, да, это история постоянная. Больше всего мне нравится всегда, когда ты идешь с крупной, какой-нибудь там 1000 рублей, например, даже иногда 500, и говоришь там, вот только, а у нас нет сдачи, у меня осталась одна последняя сотка. Ты говоришь, так дай мне ее. Он говорит, так как же, а другие покупатели? Ну, то есть ты не покупатель, а другой кто-то покупатель. Тоже любопытно, я бы тоже написала что-нибудь. Услуга должна быть оказана качественно и безопасно, так записано в законе. Книга отзывов, прямая связь от потребителя к руководству и Роспотребнадзору, говорит Михаил. Так вот интересно просто, может быть, в Минпромторге предполагают, что теперь все только в Яндексе или в Гугле оставляют отзывы, или на сайтах оставляют отзывы. Но мы понимаем, что модерация там тоже присутствует, она может быть у какого-нибудь предприятия, магазина, ну, предполагаем, что это может быть. Вот, так, два воскресенья подряд, Павел пишет, приезжал в одну и ту же веломастерскую с одной и той же проблемой, на третьей неделе приехал, потребовал устранить неполадку бесплатно, мастер отказался это делать, попросил дать жалобную книгу, сразу же прибежал менеджер, проблему решили бесплатно. Видите, как получается? 7373948, еще давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. А вот я считаю, что компетентным органам надо было присмотреться к тем, кто источником является вот этой вот идеи, понимаете? Это вот так червоточцы, да, вот червячки, которые дерево точат там и здесь, да, и эти также. Пятая колонна там где-то окопалась, и вот они потихонечку точат, понимаете, ухудшают наше состояние людей, понимаете, не вместо того, чтобы улучшать, а работать. А они как бы вот там, где могут они навредить, они вредят, понимаете. Вот к ним надо присмотреться и поискать этих людей, вот этих вот засранцев, извините.
Понятно, спасибо, только не выражайтесь, пожалуйста, а то у нас тоже пожалуются, а нам это не надо. На госуслугах пусть сделают окошко, говорит Григорий. Мне кажется, эта книга в первую очередь, Михаил пишет, нужна для руководства, через нее можно получить обратную связь от клиента, что в свою очередь поможет повысить качество предоставления услуг, если, конечно, руководству это интересно, если нет какой-то, это еще может работать как, что одно дело, один отдел хочет, да, повысить качество, а другой отдел, например, пиар-отдел, говорит, не надо, как бы что ни вышло, не надо вообще никаких отрицательных отзывов ни на что, ни на что. Поэтому на всякий случай вообще книжек быть не должно. Ну, к примеру, может быть, это совсем не так. Не знаю.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
522-й. Дайте книгу жалоб и предложений, я объявлю благодарность Евгении, говорит Лимонадный Джо. Спасибо вам большое, Лимонадный Джо. У нас для обратной связи какая? Телеграм, СМС. У нас все это есть, понимаете? У нас работает жалобная книга, у нас прямая связь, потому что модерации звонков нету. Так, на создание первого серийного российского электромобиля денег не хватило. Компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного электрического автомобиля российского. На его создание сейчас не хватает денег, пишет газета «Ведомости». Компания не смогла получить от экспертного совета Фонда развития промышленности кредит в 99,9 миллиона рублей, то есть в 100 миллионов рублей. Срок производства передвигается на период после 2020 года. В фонде уверены, что собственных средств Zetta не хватит. Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом, указал представитель организации, добавил, что заявку на займ снова рассмотрит, как только фирма найдет спонсора. Михаил Блинкин на связи с нами, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Скажите, пожалуйста, никто не верит, что ли? Ни банки, ни инвесторы в этот проект? Почему так сложно?
На самом деле могу сказать, что в качестве консультанта, а я мне доводилось консультировать и банки, и инвестиционные фонды по многим проектам, я бы не советовал вкладывать. Я объясню, почему.
Угу. Почему?
Значит, говорите. Электромобиль является экологически полезным, то есть совершенно безобидным, чистеньким существом в двух условиях. Если у меня в городе чистая генерация электроэнергии, так?
Угу.
А у нас далеко не во всех
городах России есть много,
чистая
да.
генерация.
Мазут.
У нас есть мазут, у нас да. есть дешевые, низкокалорийные угли, чего угодно, да?
Так.
Если у меня грязная генерация, так сказать, самая, то это не экология, это элитарное потребление. Игрушка такая дорогая, да? И вторая вещь еще более важная и сложная. Как обстоит дело в городе с утилизацией твердых бытовых отходов? Понимаете, когда у меня есть электробусы в московских парках, парк – отлично организованное крупное предприятие. Угу. У них с этим делом все будет в порядке.
Так.
Когда вместо сотни автобусов, которые находятся в таких хорошо управляемых парках, у меня появятся десятки тысяч автомобилей, дальше произойдет следующее. Вот если вы свою топливо-элемент, который у вас там в мышке или какой-нибудь там мобильном устройстве, угу. выбросите в корзину с пищевыми отходами, это, конечно, бескультурье. Но экологической катастрофы не произойдет. Когда у меня элементы питания, это ионно-литиевые батареи, сказать, пойдут в общем потоке мусора, либо на свалку, либо еще хуже, на мусоросжигательный завод, так. это никому не покажется, это уже не про экологию. Вот. Значит, следовательно, перспективы электромобилей связаны с общей культурой производства энергии и с общей культурой утилизации отходов.
Угу.
Пока все, что вот электромобиль в сегменте организованного транспортного бизнеса, он присутствует, и дай бог это будет.
Так.
В сегменте бытового потребления на уровне домохозяйств я перспектив просто не вижу.
Михаил Яковлевич,
если
хорошо.
Если эту тему
да.
леворадикальная экологическая мода европейская, ну дай им бог здоровья, у них свои разговоры.
Михаил Яковлевич, тогда другой момент. Компания Nissan, Tesla та же самая.
Очень,
они предусмотрели?
Вот правильно. Отлично.
Да.
Вопрос в том, что когда этим занимаются большие мировые компании, и они рассчитывают на сбыт в городах, где, скажем, проблема твердых бытовых отходов решена, скажем, даже не вчера.
А то есть сначала раньше. Инфраструктура, а потом уже товар.
Дальше специальное. Значит, грязное производство электроэнергии в богатых странах мира – это давно уже экзотика. Там есть третья задача, которая не беспокоит богатые страны мира – производство ионно-литиевых батарей по всей цепочке.
Так у нас ВПК, подождите, Михаил Яковлевич, сразу про цепочку. Да. У нас же в военно-промышленном комплексе, если я не ошибаюсь, налажено это или нет? Или у нас для подводных лодок не мы делаем литий-ионные батареи?
Нет, на самом деле, нигде в мире их не умеют делать чисто. Обычно богатые страны это выносят, сказать, самое, значит, и добычу этого, так сказать, да что мудрить, сказать, самое, вот экологические проблемы, которые вся страна обсуждает, связаны с норильским никелем.
Понятно.
Значит, эта проблема не только в России, она везде проблема. Богатые страны, сказать, самое, значит, стараются эти производства на своей территории вообще не иметь, а производство электроэнергии и обработка бытовых отходов у них хорошо организовано. И то, даже в тех вот богатых странах, где, так сказать, самое, значит, и немцы, и японцы производят эти электромобили, там возникают очень любопытные дискуссии, связанные с тем, что де-факто национальные правительства или какие-нибудь государственные фонды датируют богатого потребителя. На эту тему есть очень острые дискуссии, уже не относящиеся к транспорту. Потому что, грубо говоря, никто не умеет делать электромобиль,
безвредный для экологии.
Чтобы он был бы конкурентный. Да, нет. Вот замечательно, безвредный для экологии, да, даже если вот мы решим с мусором на всем на свете.
Да.
Электромобиль для того, чтобы он конкурировал по цене с хорошим автомобилем, с традиционными топливами, да, вот, значит, пока не получается, значит, соответственно, возникают какие-то вопросы субсидирования потребителей, что выглядит совершенно не безобидно. Поэтому я говорю, есть такая леворадикальная, так сказать, европейская мода, значит, вот на показную вот эту экологию. Ребята, сказать самое, значит, абсолютно верно, электромобиль, так. у него выхлопной трубы нет. Он сам чист по себе. А вот если мы будем смотреть целую цепочку, о которой я сказал, энергетика, утилизация мусора и так далее, получается, все это совершенно не безобидно. Угу. Поэтому, как бы сказать, в России я к этому отношусь абсолютно скептически.
Угу.
За пределами сегмента хорошо организованного бизнеса, вот автобусный парк, да?
Да.
Вот, значит, вот, абсолютно скептически. Значит, по поводу, как это в мире, Ну, там есть эксперты, которые нас не спросят. Пусть сами думают.
Понятно.
Меня как-то это не очень беспокоит.
Спасибо большое, да. Михаил Яковлевич. Михаил Блинкин был с нами на связи, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Есть будущее электрокаров и российского производства электрокаров в России, товарищи. Как вы считаете? 134-21-35, вы верите в российские электрические машины? Да, будут они. Сейчас чуть-чуть поднатужатся. Может быть, сегодня не дали кредит, но дадут потом. Вы верите в это? Вы ждете этого? 134-21-35. Пусть все будет по старинке на бензине и дизеле. А может, сразу водород? 134-21-36. Не верите вы в будущее российского электрического автомобиля? 134-21-36. Так, некоторые электромобили даже в космосе проводят экологические загрязнения. Чисто из любопытства. Компания Zeta изучала опыт ее мобиля. Наш российский проект, но даже при наличии Михаила Прохорова и его финансового проекта ее мобиля, загнулся ее мобиль. Умер, говорит Виталий Фили. Ее мобиль был тогда, когда не было Теслы. А так как появилась Тесла, мне кажется, и плюс это стало мейнстримом среди крупных концернов делать свой концепт электрической машины, то, соответственно, наши тоже этим занялись. Понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Евгений, день добрый, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Занялись очень давно электромобилями. Я катался на электромобиле, будучи лаборантом Института электромеханики. В 73-м году после школы я там работал недолго, вот успел катиться. Это было тогда, это на базе Рафика было все сделано.
Так.
И что-то этот проект так не пошел. Кстати, один из них прямо с Садовым кольце сгорел из-за замыкания. Было такое дело.
Так.
И вот почему-то мне, говорю, как-то перспективы электромобилей не очень верится.
Перспективы не верится.
Даже сейчас у нас, ведь, между прочим, есть проблема с простой зарядкой автомобиля. Ведь по нашим нормам, вот сейчас же все ставят хорошо автомобили в подземные паркинги и прочее, да? А заряжать его по нашим вот противопожарным нормам там нельзя просто вообще.
Понятно. То есть, слушайте,
чтобы организовать зарядное место, надо кучу документов, целый проект разработать. Поэтому даже вот это вот тоже проблема.
Инфраструктура, документы, понятно. Очень многие задают вопрос, а куда батареи девать? Я тут видела, как горит электросамокат. И это прям феерично. Я не знаю, какой там заряд был, но это прям какая-то ракета. Страшно представить, если загорится электромобиль. Хотя, с другой стороны, в одночасье сгорает машина обычная с бензиновым двигателем. Справедливости ради. Наши авто слишком маленькие, хоть ДВС, хоть и электромобиль, не конкурентоспособные. Так, Вячеслав пишет. Электроэнергия, произведенная на Чернобыльской АЭС, не очень экологически чисто выглядит, говорит Григорий из СПБ. Про чистую энергию мы имели в виду ветряки, прежде всего, и солнечную энергию. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Евгений. Здрасте. Сергей, да, Сергей, слушаю
вот,
вас.
Вот смотрите, машины уже достаточно давно.
Электрическая?
Выпускают. Да, да. Ну, мне кажется, чтобы все это экология не нарушалась, мне кажется, кто производит эти автомобили, то они что? Должны уже... до того, как производить, должны были построить предприятие по приемке этих аккумуляторов, это раз. И они же должны позаботиться, где их заряжать, мне кажется. А это очень большие деньги. Они выпустили, и все, и до свидания. Проблемы к владельцу,
слушайте,
правильно ведь?
Ну да, но на государственном уровне, понимаете, как сложно решить вопрос утилизации каких-нибудь ядерных отходов, вот эти вот бочки всякие с ядовитыми веществами. Это же целое кладбище на севере страны. Этим только сейчас занялись, очищая эти территории арктические, понимаете? А что говорить о конкретно маленькой компании какой-нибудь, которая решила, даже в рамках какого-нибудь, ну, концерна, который говорит, я хочу, но я не знаю, как это будут утилизировать, понимаете? Тоже вопрос. Еще поголосуем. 134-21-35. Вы верите в будущее российского электрического автомобиля? 134-21-35. Вы не верите в будущее российского электрического автомобиля? 134-21-36. Так, а еще кто-то пишет, электричество-то с электромобилями, что без будет в любом случае вырабатываться, да и автомобильная батарея не маленькая, ее просто так в мусорку не выбросить. Алексей задается вопросом, куда утилизировать вредные аккумуляторы? Конечно, именно этот вопрос и возникает. Коротко, буквально 5 секунд у вас. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вам так скажу, я не знаю, где там ищут инвесторов.
Так.
Любой нормальный инвестор при сроке окупаемости там до 10 лет, он не будет никогда вкладывать у нас, а у нас меняется
в долги.
Правила каждый год.
Понятно, долгие деньги не хотят вкладывать, и проект, может быть, думают, как и судьба ее мобиля, как постигла. Вот примерно так же думают, наверное, и про Zeta. Итог голосования, 15% верят в электрический в электрические машины в России, а 85% не верят. Добрый старый бензин, а может быть, сразу водород. Будет такой цивилизационный скачок. Посмотрим. 15 часов новости, потом умные парни.